Она не спросила, поняла ли я, и я благословила ее за это. А теперь на первой странице запиши имя. Жан-Пьер Миньин. Она произнесла это имя по буквам, чтобы я правильно его записала. Две его величайшие работы в примерном переводе звучат как «Обитатели гробниц» и «Живая природа трупов». Звучит как название фильмов ужасов средней руки, не так ли? Обе работы на французском. У тебя есть склонность к этому языку?
Нет,
ответила я, печально качая головой.
Чего я лишилась? Как подобные сокровища могли быть написаны на языке, который я не знаю? Возможно, мисс Дюпон согласится дополнительно позаниматься со мной французским, выпалила я. Мой бог, неужели мой род произносит это на самом деле?
Отличная идея. Уверена, она будет, как это говорится, обрадована. А теперь держи ручку наготове. Миньин открыл, что создания, которые живут и питаются на трупах, прибывает тремя волнами. Первая, когда труп еще свежий, появляются мясные мухи. На второй стадии тело распухает в процессе разложения, что привлекает некоторые виды жуков. Когда на третьем этапе гниения в разгаре, вырабатываются масляные казеиновые кислоты и начинается аммиачная ферментация. Появляются совершенно другие виды насекомых и жуков. Размножаются личинки. Таким образом, как ты уже поняла, изучая наличие и жизненные циклы этих разнообразнейших летающих и ползающих созданий, можно относительно точно определить, как давно почил дрожащий покойник и где он находился до этого. Разложение? Гниение? Кислоты? Эта женщина говорит на моем языке. Пусть я не знаю французского, но язык мертвых мне известен. И именно о таком разговоре я мечтала всю свою жизнь. Я нашла родственную душу. В моем мозгу все завертелось и закружилось, словно в одной из тех спиральных галактик, которые печатают в иллюстрированных журналах. Искры, пламя, огонь вспыхивают и разлетаются в стороны, как колеса святой Екатерины в ночь Гая Фокса. Примечание. Колеса святой Екатерины – разновидность фейерверков, которые запускают в ночь Гая Фокса, вращающиеся пылающие колеса. Название восходит к христианской мученице Екатерине, которую, по легенде, приговорили к смерти на колесе. Конец примечания. Я не могла усидеть на месте. Мне хотелось вскочить со стула и метаться по комнате, как безумный, просто чтобы не взорваться.
«Это так опьяняет, верно?» — спросила мисс Баннерман. Она точно угадала причину слез в моих глазах.
«Я думаю, на сегодня достаточно», — продолжила она, демонстративно подтягиваясь и зевая для пущего эффекта. «Я устала. Надеюсь, ты извинишь меня. Мы прекрасно начали, но тебе надо поспать».
Я просто умирала от желания спросить ее насчет Брайзен Ноуз, Вентворт или Ле Маршан, но что-то заставило меня сдержаться. Мисс Фолтерн запретила мне задавать вопросы одним девочкам насчет других, но относится ли этот запрет к преподавателям? Как говорили миссис Мюллет и Шалтай-Болтай, береженного Бог бережет. И что касается металлического медальончика в моем кармане, ему тоже придется подождать. Вряд ли я могу достать его и подвергнуть нагреву, не будучи вынужденной признаться, откуда я его взяла. Помимо энтомологии, мне придется научиться терпению. Вернувшись в мою комнату, я закуталась в одеяло, но уснуть не могла. Моя голова ополнилась трупными, мясными и сырными мухами и личинками. Мясные мухи были делом обычным. Я частенько думала о них, размышляя о прелестях разложения. Даффи даже как-то зачитала мне за завтраком со словами «Знаю твои наклонности» чудесный отрывок из «Бесплодных усилий любви», когда один из персонажей говорит: «Они, как мухи, от укусов их распухла речь моя до омерзенья». Примечание. Пьеса Шекспира цитируется по переводу Корнеева. Конец примечания. В результате отец отложил свои сосиски, встал и вышел из столовой, а я получила совершенно новое прочтение Шекспира. Человек, способный написать такие строки, не может быть занудой. Дорогой отец, как же печальна его жизнь, как жестока судьба по отношению к нему. Лагерь военнопленных, гибель молодой жены, разваливающийся дом, три дочери, нехватка денег. Поскольку Букшоу теперь мой, по крайней мере теоретически, затруднения, сопровождавшие нашу жизнь, сколько я себя помню, должны хотя бы частично разрешиться. Но завещание Харриет подняло столько же вопросов, насколько ответило. И отец угодил в водоворот налагаемых законом обязательств, словно муха в торнадо. Имелась кое-какая надежда, что вмешается благодарное правительство, и я была в курсе, благодаря моему исключительно острому слуху, что отец долго разговаривал с мистером Черчиллем по телефону, и что день или два его лицо казалось менее бледным, но, похоже, из этого ничего не вышло. «Это все в точности, как в холодном доме», — заявила Даффи, когда отец вышел из-за стола, не доев завтрак. «Они будут нудеть об акцизном налоге, когда мы все уже будем лежать в могилах, и пауки будут плести сети в наших черепах». А потом наступил день моей ссылки. День, когда я на самом деле стала изгнанницей. Находясь за океаном в 3000 миль от Англии и Букшоу, я ничего не могла узнать об участи моей семьи. Я осталась в глуши и в одиночестве. С этими мыслями я уснула. Кто-то рубил деревья в лесу, видимо, дровосек. Если бы я только могла собраться силами и закричать, но услышит ли он меня? Стук его топора явно громче, чем слабый крик, который я в состоянии издать, и в довершение всего на море начала палить из пушек эскадра кораблей. Бум-бум-бум. Я сунула руки под подушку, собираясь накрыть ей голову, и наткнулась костяшками пальцев на твердый металлический предмет. Извлекла его на свет Божий и поднесла к глазам. Будильник. Его стрелки показывали ровно 8:20. Я проспала и не слышала, как он звонил. «Флавия, открывай!» Я сползла с кровати, потащилась к двери, открыла и высунула голову наружу. Там стояла Ван Арк собственной персоной, уставившись на меня, как на привидение. «Давай-ка пошевеливайся», — сказала она. «Черная Мария будет здесь через 10 минут».
«Черная Мария? О чем, черт возьми, она толдычит?»
Я метнулась через всю комнату, выскребла привкус дохлых лошадей изо рта пальцем и зубной пастой, быстренько умыла глаза и пригладила волосы щеткой, позаимствованной из будуара Харриет. 3 минуты, и я готова. Осталось 7. Кровать требовалось застелить под угрозой наказания, и какой же на ней был беспорядок. Словно по моей постели беспокойно металась во сне сумасшедшая из бедлама в смирительной рубашке. Еще 3 минуты. Когда я вышла в вестибюль, во всей школе неожиданно воцарилось молчание. Так умолкают птицы в лесу при приближении охотника.